Иеромонах Дмитрий Першин. Почему дети уходят из церкви? Миссия к детям – стратегия церкви. Из опыта работы Братства православных следопытов. Существует горькая шутка о том, что главное препятствие на пути молодежи к храму – сами православные христиане. Слишком часто наши ошибки оказываются роковыми для тех, кто надеялся обрести в церкви спасение, а встретил там безразличие или законничество. Как же построить катехизаторскую работу с детьми и подростками так, чтобы не оттолкнуть их от православия? Какие исходные условия необходимо при этом учитывать? Чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах? На какой результат следует надеяться? Этот круг проблем будет затронут в данной книге, которая, скорее, лишь намечает возможные пути их разрешения. Братство православных следопытов – это детская организация Русской Православной Церкви, созданная по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II и действующая при синодальном отделе по делам молодежи Московского патриархата на всей канонической территории Русской Православной Церкви. Так что же такое следопытство? Какие проблемы существуют в современной подростковой среде и какие решения предлагает православная педагогика? Святейший патриарх Алексий в своих выступлениях неоднократно говорил о том, что к проблеме церковного воспитания детей следует подходить с сугубой осторожностью, можно сказать, трепетно. Необходимо заботливо, тщательно, внимательно и бережно их исповедовать, учитывать их возраст и темперамент, организовывать для них особую среду обитания, прихрамовые детские площадки, воскресные детские сады, спортивные состязания, туристические клубы и, наконец, особые церковные послушания для подростков и молодых людей, в которых они могли бы раскрыть все свои таланты и способности. При этом, как отмечает патриарх, с сугубой сдержанностью и осторожностью следует подходить как к предложениям моментально реанимировать дореволюционные формы работы с детьми, создавать воскресные школы такими же, какими они были до революции, так и к предложениям моментального введения в школьную программу закона Божия. Мы все прекрасно понимаем, что советские дедушки, бабушки и родители, а также получившие подготовку в советских вузах учителя – это не та среда, которая может обеспечить христианское воспитание детей. Далее я этого коснусь. Но речь будет идти о том проекте христианского воспитания детей в современном мире, в котором я сам участвую. Заранее скажу и буду об этом говорить в дальнейшем, что не собираюсь представлять никаких победных реляций, потому что в нашей работе вопросов пока больше, чем ответов. Тем не менее, мы надеемся, что с Божьей помощью мы будем искать и находить ответы на эти вопросы. Лишь начало разговора. В наши дни священники, миряне, занимающиеся детьми, это в большинстве случаев люди без специального педагогического образования. Разумеется, к этому можно было бы отнестись скептически, но ведь в конечном итоге они по мере сил стараются лишить духовенства одной из самых горьких треп – отпевания тех наших детей, которых скашивает пьянство, наркомания, криминальные разборки, СПИД, суициды и тому подобные вещи. По разным оценкам, до половины захоронений на московских кладбищах – это те, кому до 30. Насколько мне известно, в провинции дело обстоит не лучше. Вот почему эту книгу должен был бы писать не я, а человек, который с детства участвует в жизни следопытской организации, достиг определенных разрядов и степеней в этой системе и готов поделиться пережитым. Я же тоже дилетант. В 1995 году я был направлен на практику от Российского православного университета святого Иоанна Богослова в следопытский лагерь в Крыму катехизатором. После этого были еще лагеря, И так сложилось, что с 2001 года по благословению председателя синодального отдела по делам молодежи Московского патриархата архиепископа Костромского и Галичского Александра я являюсь заместителем председателя БПС. Мой опыт фрагментарен, и данная статья скорее приглашает поразмышлять над рядом сложных и спорных вопросов, нежели предлагает окончательные и выверенные решения. Проблема Адама и Евы. Сначала о том, почему проблема наших детей и подростков актуальна. Обычно говорят так: потому что в них наше будущее, будущее нашей церкви и страны. Ответ неверный. Потому что цена детской души, по слову Спасителя, дороже всего мира. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 26. Все остальное лишь прикладывается к этой совершенно немеркантильной ценности. И патриотизм, и футурология, и стратегия выживания церкви в эпоху дехристианизации. Тем самым эта проблема не нова. Она встала перед человеческим сознанием с момента рождения Каина. Исторический экскурс. Детской психологии от силы два века, но даже с учетом всех существующих разработок в постсоветской России нет и не может быть готовых рецептов. Если говорить о братстве православных следопытов, то в основу его деятельности положен скаутский метод. История этого метода насчитывает уже столетия, а у истоков русского скаутинга стояли русские кадровые офицеры и последний император Николай II. Их усилиями скаутское движение, зародившееся в 1907 году в Великобритании, уже через два года дало первые ростки и в России. Своей целью оно ставило воспитание детей и подростков на принципах любви к Богу, Родине и ближнему. К концу Первой мировой войны это движение насчитывало в своих рядах более 30 тысяч человек. После революции судьба скаутского движения в России была трагичной, как и судьба православия. Из него было выкорчевано все, что могло привести детей к Богу. В результате получилась организация юных коммунистов, так называемых «юков», в дальнейшем пионеров. Ныне, как только церкви дали возможность активно работать с детьми, она возрождает те формы работы с детьми, которые прекрасно себя зарекомендовали еще в начале века. Один из первых отрядов братства был создан в Москве в 1990 году и назван в честь святого благоверного князя Александра Невского. В 1992 году братство обратилось к владыке Александру, архиепископу Костромскому и Галичскому, с просьбой создать на основе скаутского метода детскую организацию при Русской Православной Церкви. 23 декабря 1992 года Священный Синод благословил это начинание. 30 марта 1994 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II подписал устав организации. 3-4 марта 2002 года в Москве состоялась учредительная конференция, а в августе 2003 года БПС получила государственную регистрацию как межрегиональная общественная организация. 28 мая 2003 года циркулярным письмом Святейший Патриарх обратился ко всем правящим архипастырям Русской Православной Церкви с просьбой способствовать созданию отделений Братства Православных Следопытов и Всероссийского Православного Молодежного Движения при епархиальных отделах по делам молодежи. На данный момент география Братства охватывает всю территорию России от Калининграда до Приморья, а также Беларусь, Казахстан и Украину. Общественный статус братства позволяет его региональным отделениям получать государственную поддержку. Так, Кемеровское отделение братства ежегодно проводит летние лагеря для нескольких сотен воспитанников детских домов, под которые выделяется бюджетное финансирование. Хорошую динамику в развитии следопытских организаций мы наблюдаем в Краснодарском крае, Смоленске, Екатеринбурге, Твери, Липецке, Воронеже, Нижнем Новгороде, Туле и Уфе и еще в ряде епархий и регионов. Те епархиальные отделы по делам молодежи, в которых успешно реализуются следопытские программы, Синодальный отдел по делам молодежи Московского патриархата ежегодно награждает премией «Обретенное поколение». В минувшем 2007 году были награждены Краснодарская, Ростовская, Тверская и Кемеровская епархии. Братство православных следопытов позиционирует себя как часть исторически сложившегося российского скаутского движения. Тем не менее, хотя дореволюционный опыт скаутских организаций достоин академического изучения, он недостаточен для работы в наши дни. Другая страна, другие дети, другие взрослые. Что мы имеем? Кризис нравственного воспитания в семье. Во время лагерной смены мы видим девиц из православных семей с голыми пупками, не говоря уже о неправославных. В ряде случаев опыт исповеди у детей из православных семей стремится к нулю. Остается предположить, что причащать их водят, так сказать, под конвоем. Поддавшись заведомо ложным измышлениям, в православных семьях детям запрещают читать «Гарри Поттера» и роман Булгакова «Мастер Маргарита». Но никто не запрещает читать фантастику сатаниста Ника Перумова. Я еще раз подчеркиваю, что в лагере бывают дети как из православных семей, так и из семей неверующих, а степени направленности их воцерковленности весьма разнообразна. Одиночество. Практически всех детей, независимо от их религиозности, захлестывает волна одиночества и отчужденности. Дети не умеют общаться. Представляется, что в этом смысле им чрезвычайно полезны командные игры, потому что беседы со взрослыми, хотя и безусловно полезны и нужны, но возвращают их к ситуации пассивного слушателя в классе, чего хотелось бы избежать. Эмоциональный голод. Большинство российских детей живет в городах, а это значит, что из бетонных нор своих домов по закатанным в асфальт дорогам они перемещаются в бетонные муравейники школы и обратно. Зачастую именно этим исчерпываются их внешние впечатления и ощущения. Вот почему, по точному наблюдению Людмилы Суровой, многие дети испытывают эмоциональный голод. Они жаждут приключений, хотят быть героями, желают сострадать и переживать. Детская душа не терпит пустоты. Вот почему наши дети становятся приставками к телевизорам, видикам и компьютерам. Там они добирают того, чего лишает их городская цивилизация. Кризис традиционной системы воскресных школ. Три четверти учащихся этих школ уходят из них, а зачастую и из храма, достигнув возраста 13-15 лет. За минувшие десятилетия из стен православных гимназий и воскресных школ выпущено не одно поколение. Все ли они ныне в церкви? Увы. В чем причина отпадений? Прежде всего, конечно, в свободе. Не вольник, не богомольник, и Адам отпал от Создателя. Но только ли удобопреклонность козлу повинна в том, что дети, взрослея, уходят из церкви? Нет ли здесь и наших педагогических просчетов? Но наши дети таковы, каковы они есть. Не стоит забывать об этом, не стоит начинать разговор о православной педагогике с перечислением многочисленных грехов и страстей, которыми обуреваемы дети. Последнее мы встречаем, к примеру, в статьях Ирины Медведевой и Татьяны Шишовой. Во-первых, ничего нового в этих грехах нет. Во-вторых, для многих читателей, даже взрослых, эти статьи становятся пособием по греховности. Они написаны по принципу «Дети, есть такие нехорошие вещи, о которых, по слову апостола Павла, не следует даже и упоминать. Вот о них-то мы сейчас и поговорим». Ну а в-третьих, яблоко от яблоньки недалеко падает. Что на детей пенять, коли это наши собственные дети, отображающие в своем поведении, прежде всего, нас самих? Чего мы хотим? Прежде всего, хотелось бы, чтобы нашим детям хотелось жить. Для начала просто жить, а в перспективе жить по-человечески. Жить так, чтобы можно было бы сказать о себе словами Константина Кинчева: «Я иду по своей земле к небу, которым живу». Хотелось бы, чтобы эта жизнь была согрета верой, чтобы она стала, по слову Библии, их хождением перед Богом. Наконец, очень бы хотелось, чтобы после встречи с нами, верующими педагогами, и с нашими воцерковляющими программами, они не стали бы дальше от Христа, чем были до этого. Многие из перечисленных вопросов упираются в проблему свободного времени. Чем занять ребенка в это время, как его организовать и сколько все это будет стоить? Вот о чем чаще всего думают взрослые. Одним из ответов на этот вопрос была адаптация еще дореволюционной скаутской методики к реалиям современной российской жизни. В этом докладе я рассматриваю два аспекта православной педагогики. Во-первых, формы и методы катехизации, во-вторых, вопросы практики. То, каким образом полученные в ходе катехизации знания воплощаются в следопытскую жизнь. Почему изучение закона Божия проходит вхолостую? В большинстве случаев дети знакомятся с основами православной веры по тому или иному изданию закона Божия. Однако результаты этого изучения далеко не всегда отвечают ожиданиям. За минувшие десятилетия из стен православных гимназий и воскресных школ выпущено не одно поколение. Все ли они ныне в церкви? Увы. В чем причина отпадений? Прежде всего, конечно, в свободе. Ни вольник, ни богомольник, и Адам отпал от Создателя. Но только ли удобопреклонность козлу повинна в том, что дети взрослее уходят из церкви? Нет ли здесь и наших педагогических просчетов? Уже не раз говорилось о том, что простое переиздание дореволюционных пособий, равно как и катехизисов, созданных в русском зарубежье, не отвечает задачам современности. При этом обычно ссылаются на то, что устарел язык, изменилась образная система, принципы подачи материала. Но ведь это талантливые книги, созданные в эпоху расцвета Российской империи. Наши прапрадеды выросли на них. Что же изменилось? Почему простое изучение закона Божия больше не приносит тех плодов, на которые рассчитывали его авторы? Похоже, что другими стали дети. Не в плане культуры, нет, в церковности. Если до большевистского переворота или вне сферы его действия в эмиграции ребенок приходил в школу, будучи уже крещенным, с рождения живя благодатной церковной жизнью, имея опыт молитвы и участия в таинствах, когда образование давало ему возможность выразить этот опыт в словах, понять взаимосвязь библейской истории, догматов Христовой веры и той духовной силы, которой исполнена жизнь церкви, то теперь в большинстве случаев приходят дети, у которых нет этого жизненного опыта, и для них само обучение становится пространством воцерковления. Но это уже совсем иная ситуация, здесь возможны особые соблазны. Если до революции ребенок осмыслял то, что было ему уже дано, то ныне он авансом получает информацию о духовной жизни, будучи практически непричастен к ней или находясь в самом начале пути. В результате, выучив десяток молитв и азы веры, подросток считает себя православным. Формально так оно и есть. Но реально это вызубривание зачастую никак не соотнесено с его внутренним миром. Установка светской школы. Чтобы быть отличником, надо знать физику, биологию, литературу и так далее на пять. Но знать и быть — разные вещи. Тем самым родители и дети нередко играют в одну игру. Первые считают, что ребенок в воскресной школе или гимназии выцерковляется. Вторые, что их выцерковляют. Но себя самого в этих предметах ребенок не находит. Про него здесь речь не идет. То же самое мы наблюдали и в братстве православных следопытов. Подросток сдает молитвы основы веры, полагая, что именно в зачете весь смысл происходящего, а потом может совершить какой-либо неблаговидный поступок. Он получает образование для них, для взрослых, чтобы они были довольны, и он имел репутацию приличного человека. Когда же приходит искушение, когда надо принимать решение, делать выбор, все внешнее, включая и знания о православии, отходит в сторону, а внутренней опоры у подростка нет, и он уходит из церкви. Безусловно, формализация веры может быть связана и с тем, что она стала предметом изучения. Опасность в том, что в сознании учащегося закон Божий может стать в один ряд с физикой, химией, биологией, историей и другими естественно-научными и гуманитарными дисциплинами. И подобно тому, как неудачное преподавание литературы выпаривает все высокие чувства из истории любви Наташи Ростовой, превращая «Войну и мир» в набор сюжетных схем, так возможно и обвыкание к высоким истинам веры, превращая религию распятой любви в набор скучных нравственных правил и догматических прописей. Пишу это, не уничижая молитвенное делание и богословие отцов, без знакомства с которыми невозможна православная педагогика. Обычная проблема семинарий, гимназий, православных вузов – обвыкание порождает цинизм. Но здесь может помочь только одно – подлинность благочестия преподавательского корпуса. К методике это напрямую не относится. Что делать? Два решения были найдены в братстве православных следопытов. Первое – в области содержания, второе – в формах подачи учебного материала. Приступая к преподаванию закона Божия, мы провели своеобразный мониторинг. Выпускников православной гимназии спрашивали о том, что же осталось у них в памяти после 4-5 лет изучения закона Божия. Ответ был один – практически ничего, кроме аскетики. Именно рассказ о хождении души пред Богом оказался востребован сознанием подростков. Учитывая этот опыт, мы взяли за основу поучение Авве Дорофея. Материал закона Божия ребята продолжали усваивать согласно программе, а вот над вопросами к поучениям думали всерьез, спорили, обсуждали, причем включались даже самые ленивые. Еще 70 лет назад в Сербии один из выдающихся богословов XX века, архимандрит Иустин Попович, в своей семинарии вел курс о геологии, изучение житий святых. Тогда это не все приняли. Но в итоге те, кто прикоснулся к наследию святых под руководством отца Иустина, сейчас являются ведущими мыслителями и иерархами Сербской православной церкви. Архимандрит Иустин полагал, что именно обращение к аскетике необходимо в православной системе образования – в эпоху секуляризации и богоборчества. Подростковый возраст – это время, когда ребенок ищет самостоятельности, взрослый для него уже не авторитет. Но это отнюдь не поиск свободы самой по себе, это поиск смысла. любой поступок должен быть осознан. Отсюда бесплодность голых императивов «надо» и «нельзя», даже если они восходят к библейскому откровению. Отсюда юношеские бунты, утрата веры, подростковый нигилизм, которые в этом возрасте мы встретим не только у наших детей, но и у таких корифеев религиозной мысли прошлого века, как Владимир Соловьев и князь Сергей Трубецкой. Юность – это время, когда человек во всем идет до конца. Поэтому в неверующих семьях стали реальностью подростковые суициды. Та пошлость, которую демонстрирует телевидение, это нечеловеческое существование, так жить человеку нельзя, так безобразничают только обезьяны в клетке. Но иначе жить подростка не научили. И самоубийство для него – это протест, отказ от той роли юного гедониста, которую ему навязывают масс-медиа. С другой стороны, 12 лет – символический возраст. Это время, когда человек делает жизненный выбор. В этом возрасте сон православных святых, среди которых достаточно назвать имя преподобного Макария Унжинского, избрал путь иноческого подвига. В этом возрасте отрок Иисус отделяется от своей матери Иосифа, остается в Иерусалиме, в храме своего небесного Отца и собеседует с иудейскими учителями. Смотри Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 41 по 52. Поэтому, как представляется, это время, когда подросток готов и хочет услышать о главном, той битве, на которую в таинстве крещения благословляет Церковь нового воина Христова. Наконец, еще один аргумент. Адаптация священного писания к детскому восприятию должна иметь свои границы. Пересказы в Законе Божием новозаветной истории срезают иные, по слову апостола Петра, неудобовразумительные сучки с древа христианства и тем самым отчасти опресняют, выхолащивают всю его сложность и полноту. Это уместно для детей, но для подростка такое отжатое христианство перестает быть интересным. Ему доступно уже не только духовное молоко, но и твердая пища. Аскетика дает ему возможность, по словам Шекспира, повернуть глаза зрачками в душу и различить там пятна черноты. Он начинает видеть жизнь своей души, различать добро и зло, вести духовную брань с князем мира сего. И вот тогда он понимает, зачем нужна церковь, о какой победе повествует Евангелие, как и почему нужно приступать к таинствам. Православие открывается ему как пространство действия. Он на опыте постигает все то, о чем рассказывает закон Божий, и понимает, зачем нужно его изучать. Этот навык развлечения духов, осмысления жизни души во Христе и становится той основой церковности, которую ему не привили в детстве и которую не может восполнить никакой объем информации о христианстве. К чему обратиться в море аскетической письменности? К тому, что сформировало целые поколения православных христиан, к древнему Патерику, Лугу духовному, Лавсаику. Это сборники кратких историй из жизни монахов IV-V веков. Очень емкие и глубокие, они охватывают все грани бытия. Ситуации, в которых оказываются подвижники, вполне житейские. Там присутствует и юмор, и богословие. Их легко читать, есть о чем задуматься. Эти древние свидетельства нашли свое отображение в творениях преподобных Варсонофия и Иоанна, Авва Дорофея, Иоанна Лествичника. Безусловно, преподавателю следует заранее отобрать материал, каждому тексту подготовить вопросы. Аудиторию надо заинтересовать, заставить думать. Помимо поучения Авва Дорофея, мы внесли в курс основ православия отдельные главы древнего Патерика. аскетика в разумных пределах уместна в учебном процессе. Так поучение изучают в старших классах ряда православных гимназий Москвы. Во всяком случае, в эпоху глобальной дехристианизации опыт ранней церкви не будет излишен. Подвигу есть место в жизни. Подростку нужны задачи на вырост. С нашей точки зрения, именно видение духовной реальности жизни, осознание своего, по выражению Михаила Бахтина, «не алиби в бытии», раскрывает подростку смысл его призвания в этом мире. Православие перестает быть сводом правил. Опыт древних отцов-подвижников позволяет разглядеть небо за серыми буднями и наполняет высшим смыслом обыденность. Древнерусский иконостас как парадигма библейского откровения. Еще одна методическая находка братства православных следопытов – использование в качестве иллюстративной схемы структуры древнерусского пятиярусного иконостаса. Это разработка заместителя председателя братства иеромонаха Дмитрия Першина. Чтобы пояснить, что это такое, скажем вначале несколько слов о трудностях походной катехизации. Во-первых, у вас всего несколько встреч, значит, надо так структурировать материал, чтобы впечатление все же оставалось целостным, а не фрагментарным. Во-вторых, у детей разный уровень знаний. Кто-то уже ученик воскресной школы, а кто-то делает первые шаги. Но интересно должно быть всем. В-третьих, знакомить с новым необходимо, опираясь на уже известное, причем известное даже тем, кто начинает с нуля. В-четвертых, необходимо решить проблему Ветхого Завета, который занимает в Библии столь много места, что невозможно охватить его полностью. Но, с другой стороны, нельзя и выпустить ветхозаветные темы творения и грехопадения. В-пятых, было бы неплохо, если бы программа курса была безупречна с точки зрения светского характера образования. Это может пригодиться как при оформлении грантов, так и при разговоре с директорами школ. Курс должен вписываться в уже существующую предметную сетку. Наконец, желательно, чтобы материал был говорящим, то есть сам мог донести до аудитории то, что не удалось катехизатору. То, что ребенок видит, должно быть талантливее того, кого он слышит. Все эти вопросы снимаются в случае древнерусского пятиярусного иконостаса. Он появился на Руси между XIV и XVI веками. Это поистине гордость России, тот вклад, который она внесла в мировую культуру. Тем самым мы знакомим ребят с разделом МХК «Мировая художественная культура». Иконостас возник как миссионерский ответ русской иконописной школы на вероучительные вопросы, с которыми новокрещенные русские люди приходили в храмы. Не у всех были дома тексты Писания, но церковь была открыта для всех. Пять ярусов иконостаса отображают все эпохи библейской истории мироздания. Более того, каждый из рядов также имеет внутреннюю структуру, что позволяет схематизировать материал по каждой из этих эпох. Напомню, что первый, второй, четвертый и пятый ряды симметричны. У них есть смысловой фокус, центр. Если идти сверху вниз, то первый ряд, праотеческий, посвящен праотцам, и в его центре икона Пресвятой Троицы. Второй, пророческий, посвящен пророкам, в центре икона Знамения. Третий ряд, праздничный, несимметричен, поскольку посвящен событиям Нового Завета. Его иконы повествуют о Сыне Божием, который стал и Сыном Марии, о Его крестном пути в мире людей. Вот лишь некоторые вехи этого пути. Благовещение и события, подводящие к нему. Рождество, Сретение, крещение, преображение, воскрешение Лазаря Четверодневного, вход Господень в Иерусалим, тайная вечеря, распятие, воскресение, вознесение, пятидесятница, успение. Каждое из этих событий открывает новую грань Христовой любви, и поэтому среди них невозможно выбрать центральное. Четвертый ряд посвящен второму пришествию. В его центре икона «Спас в силах». Наконец, пятый ряд посвящен тем людям, кто сумел донести все вышеперечисленное до прихожан именно этой церкви. Это ряд местно чтимых святых, в центре которого царские врата, через которые священник выносит чашу. Таким образом, перед нами схема, в которую укладывается вся история и все богословие Библии. Эту схему дети могут зарисовать. А преподаватель может остановиться на главных иконах симметричных рядов, а остальные лишь обозначить и оставить объяснение на потом, скажем, для изучения в воскресной школе. Он расскажет о творении мира и грехопадении человека, обращаясь к Рублевской Троице. Икона знамения позволит вкратце коснуться служения пророков, готовивших мир к пришествию Мессии. При этом за скобки будет вынесен разбор их текстов, исторические подробности и даже их имена, кроме важнейших. А вот на двунадесятых праздниках нужно будет посидеть подольше. Это о Христе, о нашем спасении. Это то главное, что должно остаться у ребенка. Поэтому разговор о третьем ярусе самый продолжительный и подробный. Четвертый ярус дает пасхальную перспективу и представление о том, какой будет жизнь будущего века. Пятый ярус позволяет поиграть с детьми. Их можно спросить о том, каким образом верхние ряды сворачиваются в иконы нижнего яруса. Дело в том, что верхние ярусы есть далеко не в каждом храме, но все их смыслы в свернутом виде содержатся в нижнем. Так вот, какие ряды во что переходят? Ответ: проотеческий и пророческий, повествующие о том, почему и как приходит к людям Сын Человеческий, отображены в образе Пресвятой Богородицы с Богом-младенцем слева от царских врат. Праздничный ряд – это сами царские врата с Благовещением, Евангелистами и иконой Тайной Вечери, которая располагается над вратами. Четвертый ряд – это поясное изображение Спасителя справа от врат. Еще один вопрос – а в каком ряду живем мы? Ясно, что не в первых двух, Ветхий Завет уже миновал. Ясно, что не в четвертом, второе пришествие еще не свершилось. Но если мы живем в ряду праздничном, то как можем быть причастны событиям, которые произошли почти 2000 лет назад? Ответ: через богослужения, которые выводят нас за рамки времени и делают современниками пастухов, апостолов и мироносец. И последний вопрос на засыпку. А какие шлюзы существуют между рядами? Как можно из одного ряда перейти в другой? Ответ: благодаря иконам, предвосхищающим грядущие события. Скажем, икона знамения – иллюстрирует слова пророка Исаии: «Се, дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит «с нами Бог»» Евангелие от Матфея, глава 1, стих 23. Тем самым знамение подводит нас к Благовещению, а Тайная Вечеря приоткрывает перед нами тайны воскресения и нашей пасхальной вечности, то есть вводит нас в пространство четвертого яруса. Таким образом, схема иконостаса представляет собой педагогическую матрицу, очень удобную для запоминания и для усвоения материала. Она подобна гармошке. Ее можно растягивать и сжимать в зависимости от количества занятий, не утрачивая при этом ключевых моментов. Кроме того, она позволяет формализовать зачет. Ребенок по памяти воспроизводит картинку и объясняет ее. Итак, в эту матрицу укладывается все вероучение, но это еще не все ее достоинства. Такой компоновки материала нет ни в одном законе Божием. Стало быть, и для церковно-приходских знаек эти занятия не будут простым повторением. А с другой стороны, даже самый необразованный ребенок все же имеет какие-то представления об иконах и храмовом убранстве. Стало быть, и для него этот разговор начнется не с белого листа. Наконец, иконография Андрея Рублева свята и гениальна, а значит, не оставит равнодушным того ребенка, которого не сумел затронуть преподаватель, чья одаренность может быть не столь очевидной. И последнее. Раскладывая вместе с детьми по ярусам репродукции рублевских икон, мы реконструируем литургическое храмовое пространство. Когда ребята прибудут в церковь на службу, они будут подготовлены к тому, что встретит их внутри. Если же говорить об образном мышлении, то, на мой взгляд, иконостас можно уподобить парусам, а церковь — ладье, которая скользит по житейскому морю на восход. Солнце встает, и его лучи озаряют эти паруса, а отсветы падают на корабельную команду и пассажиров. Метафора прозрачна. Свет — это свет святых, чьи лики изображены на иконах. Солнце — это Христос, а заря — наше грядущее воскресение. Христианство. Вопросы практики. Выше мы говорили о методиках катехизации. Очевидно, что свое продолжение они должны иметь в самой лагерной жизни. Но здесь перед нами встает целая череда проблемных вопросов, на некоторые из которых братству, как кажется, удалось найти ответы. Итак, как отвечать на вопросы: зачем православному заниматься спортом, а когда будет дискотека, и даже что такое брачная любовь? Как сделать так, чтобы подобные вопросы либо вовсе не приходили в голову подростку в православном лагере, либо ответы на них не разрушали его душу? Каковы эти ответы? Как предотвратить выпадение наших детей из высокой культурной традиции России? Православие – это делание. Как оно соотносится с радостями этой жизни? Что можно воцерковить, а чему следует давать бой? Ясно, что недопустим разгул страстей, понятен идеал, молитва. С другой стороны, Творец человека благ, а стало быть, все свойства человеческой природы можно развернуть к добру. Но как этого достичь, если среда обитания детей – это постсоветский атеизм, культ наслаждений и набор стереотипов о том, что православная вера – сплошной забор запретов? Спорт – смирительная рубашка. «Все, что не против нас, за нас». Этот принцип приложим ко всем явлениям жизни, которые напрямую не затрагивают евангельское благовестие, но так или иначе касаются человеческой души. Спорт восполняет то, что утратила городская цивилизация – радость движения, владение телом. Как соотносятся спорт и христианство? Что становится другим? В лагерях братства православных следопытов спорта много. Меняется мотивация. От состязательности и желания победить любой ценой мы стараемся перейти к тому, чтобы ребенок научился получать удовольствие от самой игры. Возьмем для примера волейбол. Обычная ситуация. Мяч попадает в линию, каждая сторона пытается убедить судью в том, что ей выгодно. Неважно, что было на самом деле, аут или поле, главное перекричать противника. Ложь никого не волнует. Поэтому на поле и должен быть наставник. Поскольку азарт присущ верующим детям, его задача в том, чтобы переориентировать мотивацию игроков. Не стоит читать мораль, можно просто сказать: «Пусть будут правы наши противники, не на корову же играем, но даже если правы мы, давайте уступим, а там посмотрим, кто сильнее. Справедливость и сила духа вызывает уважение у подростков. В данном случае она служит и христианскому воспитанию. Второе. Поскольку лагерь детский, любые соревнования, строго говоря, некорректны. Нельзя ставить в одну линию ребят от 10 до 14 лет, мальчиков и девочек. Это разные категории. Выход – определить абсолютного победителя, но отметите всех остальных. Иными словами, количество номинаций должно быть равно количеству патрулей за скорость, силу, сообразительность, дружбу и так далее. Основная единица в лагере православных следопытов – отряд. Он состоит из 2-5 звеньев патрулей, следопытов и кандидатов в возрасте 11-18 лет. Патруль состоит из 5-9 человек и является главной ячейкой жизни следопытов. Патруль – это группа единомышленников, друзей и хороших товарищей со своим вожаком. Не награждается только лень и безучастность. Отметим здесь, что спортивные эстафеты следопыты проходят по патрулям. Патрульная система призвана еще больше сдружить детей. В рождественском лагере 2003 года самой приятной неожиданностью было то, как во время следопытского ралли патруль ребят из города Егорьевска, руководитель Ольга Николаева, уступил очередь девочкам из Саранска. Был сильный мороз, больше 20 градусов, и на альпинистской переправе, переброшенный через овраг, образовался затор. Мы не успевали закреплять карабины на тросах. В этой ситуации егорьевские следопыты сами, без подсказок, пропустили вперед более слабых, теряя при этом время и баллы. Когда подводили итоги эстафеты, именно этот эпизод был отмечен как главный результат всей общелагерной программы. Наконец, спорт смиряет. Молодому человеку полезно потерпеть поражение, осознать свое несовершенство. Это сбивает спесь, что само по себе неплохо. Так, несколько лет назад в летний морской лагерь Братства православных следопытов под Анапой приехала группа старших подростков из Питера. На православных они посматривали свысока и все свободное время уделяли спортплощадке. Но вскоре на волейбольное поле вышел катехизатор и показал, что верующие владеют таким мечом. Затем в баскетбол с ними сыграл батюшка, духовник лагеря. Глядим, призадумались хлопцы, стали почесывать лоб. Появилось уважение к церкви. А когда 8 футбольных голов им забил заместитель председателя отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви в сане игумена, они и вовсе преобразились. Оказывается, церковь не лишает человека радости жизни. Можно быть православным и увлекаться спортом. Можно быть погруженным в мирские дела и заботы, не утрачивая при этом внутреннего богопредстояния. Иллюстрацией этой мысли может служить легенда про католического святого Людовика де Гонзага. Однажды во время перемены во дворе семинарии Людовик играл в мяч. В это время его товарищи предавались традиционной забаве, испытующей одновременно и мудрость, и благочестие участников. «Что сделал бы ты, если бы узнал, что через полчаса наступит страшный суд?» Таков был вопрос, на который надлежало ответить каждому. Одни говорили, что предались бы молитве, другие – самобичеванию. «А как поступил бы ты?» – спросили у Людовика. «Я? Я продолжал бы играть в мяч». Дискотека? Нет, аэробика. Проведение лагерей предполагает особую внутреннюю установку их организаторов. Она проста. Следует табуировать попытки объяснять лагерные проблемы плохими детьми. Конечно, и дети, и инструкторы несут свою долю ответственности, но все же руководителю следует исходить из презумпции их невиновности, а причины неудач искать прежде всего в своих поступках и решениях, и уже потом выплескивать негодование на окружающих. В определенных ситуациях гнев допустим и даже необходим, но количество этих ситуаций должно быть минимизировано, в противном случае не избежать конфликтов на пустом месте. Отсюда понятен общеметодический подход в следопытском братстве. Ропот в детском лагере – это прежде всего вина организатора. Не вредные дети портят ему жизнь. Он сам что-то не продумал, не загрузил своих подопечных, что-то упустил. И в результате подкатываются к нему девицы и требуют дискотеки. Понятно, что эту идею они привезли из дома. Но потакать разнузданности недопустимо. Не для того Бог доверил нам детей, чтобы будоражить их неокрепшую психику. В конце концов, этого они и дома наедятся. Задача православных лагерей в ином. Но что же делать? Ответ был найден благодаря тому, что в лагерях братства православных следопытов участвуют и родители, в качестве инструкторов и наставников патрулей. Все родители талантливы, всем можно найти дело. Тем более, что дети всегда рады общению, хотят научиться чему-либо интересному. Так в летнем морском лагере «Керчь-2003» инструктор международной категории Галина Алашова начала вести у девочек по утрам аэробику. Под хорошую ритмичную музыку 40 минут плотной работы. Результат превзошел все ожидания. Во-первых, страшно понравилось, многие всю жизнь мечтали о таких занятиях. Во-вторых, перестали задирать носы, и впрямь со своим телом управиться не могут. В-третьих, выплеснули энергию, и теперь им уже не до дискотеки, и так мышцы ноют. В то же самое время для ребят занятия по самообороне проводил обладатель черного пояса по карате, мастер четвертого дана, судья международной категории Виктор Смекалин. Следопыты получили представление о том, как в случае нападения уйти от ножа, противостоять шпане, защитить других. К сожалению, в наши дни такие навыки могут пригодиться детям. Важно, что учил этому верующий православный человек, опытный мастер. Конечно, вечер в лагерях братства православных следопытов наполнен событиями. Это и конкурсы, и представления, и сценки, и песни у костра. На дискотеке просто нет времени. Для меня здесь значимо то, что проблема дискотек может быть решена не только на языке нравственных норм, но и снята как таковая. Та энергия, которая затрачивается на них, может быть задействована иначе, неразрушающим душу образом. Половое воспитание. Как заложить правильную мотивацию? Открытия совершаются по милости Божией. Уже не первое десятилетие проблема полового воспитания стоит перед российской педагогикой во всей остроте. Курс «Этики и психологии семейной жизни», введенный еще в СССР, был всем хорош, но не давал духовной основы и не отвечал на ряд вопросов. За введение программ так называемого «сексуального просвещения», которыми пичкают учеников в некоторых школах Российской Федерации, и директоров, и учителей-просветителей, и разработчиков следует привлекать к суду. Прецеденты были, статьи есть. 135 и 242 Уголовного кодекса Российской Федерации. Интеллектуальное растление должно быть наказуемо. А вот православных разработок появилось за эти годы немного, и проблему они решают лишь отчасти. Очень красивое решение предложил руководитель отряда братства православных следопытов Владимирской епархии, председатель епархиального отдела по делам молодежи, талантливый педагог, протоиерей Андрей Панин. В зимнем лагере братства «Руза-2003» батюшка ставил спектакль о Рождестве. Затаив дыхание, весь лагерь и персонал базы, где мы расположились, в течение 2 часов внимал представлению, в котором участвовал Владимирский отряд и другие патрули. А потом отец Андрей сделал открытие. В спектакле использовали куклу-младенца. И после спектакля батюшка, сам отец 4 детей, предложил научить следопытов тому, как правильно младенца пеленать, варить подкормку, петь колыбельные песни. И надо было видеть, как 120 детей разного возраста и пола из 8 регионов России и СНГ слушали, записывали, а затем сами выходили к столу и пеленали ребеночка. Не только девочки, но и ребята. В чем проблема полового воспитания? В том, что семьи стали малодетными, и девочки не вынянчивают малышей. Повзрослев и вступив в брак, они не готовы рожать детей, поскольку не знают, что с ними делать. И запеленать не могут, и колыбельную не споют, не говоря уже о подкормках. Неизвестное всегда пугает, и это одна из причин того, что дурная бесконечность мало- и бездетных семей нависла над Россией. То, что уходит из опыта жизни ребенка, должно быть возвращено ему в процессе обучения. Представляется, что отец Андрей нашел замечательную методику. Во-первых, она абсолютно следопытская, обучение происходит через действие. Лучше всего дети запоминают руками. Во-вторых, закладывается правильная мотивация к семейной жизни. Брак – это семья, это рождение и воспитание детей. И если ты хочешь подарить себя любимому человеку, а затем и детям, то надо себя до брака поберечь и сохранить. Дарить надо все же не руины и обломки, за которые будет стыдно, но то, за что потом можно будет всю жизнь благодарить Творца. В-третьих, мы возрождаем ценнейшие пласты родной культуры, колыбельные «Душа народа». Наконец, здесь можно и поэкспериментировать. Так отец Андрей намерен записать плач младенца на магнитофон и во время зачета по этой дисциплине усиливать звук, если следопыт пеленает неправильно. Сага одежд. Поиск ответов на вопросы, крайне значимые для любого человека и особенно в юности, что есть я и в чем мое призвание на этой земле, что значит быть самим собой и быть для других, как меня воспринимают окружающие и как я реагирую на их присутствие в моей жизни, ставит перед ним в числе прочих и проблему принадлежности. Мало понять, кто ты, не менее важно, с кем ты и кто с тобой. Кто свой, кто чужой в том мире, который вновь и вновь, по слову Виктора Цоя, идет на меня войной. В этом возрасте каждый мечтает о настоящей дружбе, о доверии и понимании. О том, чтобы испытать чувство плеча, о такой мере надежности, когда в трудной ситуации мы, как в песне Владимира Высоцкого, без опаски надеемся на руки друга и вбитый крюк и молимся, чтобы страховка не подвела. Потому наших детей так привлекают истории, в которых это случается. Упомянем лишь некоторые из них. Это сюжеты про Тома Сойера и Гекльберри Финна, Маугли и Гарри Поттера. Это маленькие индейцы Сэттона Томпсона. Наконец, это Тимур и его команда. Во всех этих текстах речь идет о более чем актуальных для подростка вещах. Как важно быть своим среди тех, кому ты доверяешь и чьим мнением дорожишь. Именно на этом чувстве принадлежности и спекулируют авторы малопривлекательных молодежных прикидов. Понятно, что та отвратная нечеловеческая мода, которой случается слепо следуют наши дети, не есть продукт молодежной субкультуры. Ее целенаправленно изобретают вполне зрелые люди, те, кто делает деньги на тяге молодежи к самоидентификации. Начало этому было положено в 1960-е годы, когда американские маркетологи открыли новый сегмент рынка – практически неограниченный спрос так называемых тинейджеров на то, что, как им кажется, делает их крутыми и независимыми. А дальше действует вполне понятный алгоритм. В автобусе или любом другом общественном месте, где может оказаться взрослеющий отрок, его усыпанная металлическими колючками черная кожа вызывает аллергию или, по крайней мере, боли недоумения у более взрослого поколения. Ту же реакцию вызывают и девичьи наряды конца 90-х, зачастую попросту скопированных с завлекающих одеяний блудниц. Как результат, ему или ей становится весьма неуютно в таком осуждающе-порицающем взрослом окружении, а потому они ищут свою среду обитания и находят ее в подвалах и на чердаках, где собираются стайки таких же, как они. И вот там уже ими займутся профессиональные наркодилеры, сутенеры и прочие специалисты по возделыванию страны дураков. Пусковой механизм понятен. Ребенок, взрослея, испытывает желание выделиться из окружающего мира, обрести свое лицо и в то же время найти свою среду общения, своих единомышленников и друзей. Понятно, как на этих, в общем-то, здоровых мотивациях делают деньги ловцы душ. Вопрос в том, как изменить вектор, динамику этого процесса. Как пресечь это воровство наших детей с помощью моды, работающей на понижение? Очень важно понимать при этом, что наша борьба должна вестись не против плоти и крови, не против естественных желаний человека, заложенных в его природу Творцом, но против их извращения и искажения. В братстве православных следопытов ответом на этот вопрос является форма. Каждый ее элемент символизирует какое-либо служение подростка. Так галстук – это свернутый платок, который можно использовать вместо веревки для спасения утопающего. Лилия – это средневековый знак Девы Марии, который, кроме того, означает три скаутских принципа – служение Богу, Отечеству и ближнему. Значки и нашивки указывают на лагеря и походы, в которых участвовал следопыт, а также на те специальности, которыми он овладел, и на разряды, которые он подтвердил. Отряды также иногда сами придумывают себе свои собственные отличительные символы. Объединяет всероссийские скаутские организации знак святого великомученика Георгия Победоносца, который считается покровителем христианского воинства. Хотелось бы надеяться, что, коль скоро следопытское движение имеет будущее, форма эта будет видоизменяться, но главное должно сохраняться – знаки отличия, повествующие о пройденном пути, как у офицеров. Представляется, что это соответствует ценностному мировосприятию подростка. Тем самым мы даем ему возможность быть самим собой и в то же время заслужить внимание окружающих, не прибегая к уродливой атрибутике крутых. Бетонирование чувств. Как мы уже отмечали выше, бетонные норы заасфальтированных городов лишают подростка переживаний. По точному наблюдению Людмилы Суровой, он испытывает эмоциональный голод. Он хочет действовать, отдать себя ради высокой цели. Он взыскует подвига, участия в воплощении какой-либо великой идеи. Но вместо этого ему остается перемещаться из бетонной норы, в которой он прописан, в бетонный муравейник, в котором он учится, и обратно. Именно эта пустота и превращает наших детей в приставки к компьютерам, выделенкам и телевизорам. Через сопереживание героям боевиков, через отождествление себя с персонажами виртуальных войн, они добирают столь недостающие им в этом возрасте приключения, становятся рыцарями, победителями драконов и чудищ. Так растет душа. Беда в том, что предприимчивые взрослые зачастую предлагают подростку камень вместо хлеба. Остросюжетный, но абсолютно аморальный триллер. Подлые способы выиграть в интернет-игре и тому подобное. Таков диагноз. Каковы рецепты? Для того, чтобы вывести тинейджера из его персонально-виртуальной матрицы, его надо окунуть в реальный мир, желательно с головой, так чтобы по насыщенности и интенсивности его новая жизнь превосходила все виденное и слышанное доселе.
Для этого есть только одна возможность. Нужно предложить ему такую игру не понарошку, в которой от него зависело бы очень многое. Следопытская методика как раз предлагает каждому звену целый спектр подобных задач. Для меня самым большим подарком был ответ одной девочки на вопрос о том, что ее поразило в только что прошедшем морском лагере. «Вы знаете, за все 2 недели я ни разу не вспомнила о телевизоре». Затем, подумав, добавила: «Наверное, потому, что сама попала в какой-то приключенческий сериал». Многие следопыты отмечают очень большую плотность времени в лагере. Дома оно течет гораздо медленнее, а там события и впечатления спрессованы до предела. В эти несколько дней на выезде подростки начинают дышать в полную грудь, чувствовать, ощущать и ценить подлинную жизнь. А как насчет помыть котлы? Для новичка все впервые. Он впервые собирает амуницию, складывает рюкзак, едет на поезде, уходит в лес, разбивает лагерь, начинает жить походной жизнью. С одной стороны, это колоссальный опыт новизны. С другой, он часто еще не понимает того, почему и для чего в лагере делается та или иная вещь. Для него еще не прозрачны отношения между людьми, не очевидны резоны взрослого состава и даже собственного патрульного. Это может приводить к обидам и разочарованиям, возникающим вроде бы на пустом месте, но способным серьезно травмировать его психику. Как отмечает скаут-мастер Организации русских юных разведчиков, ОРЮР, Сергей Михайлович Шишляников, одним из таких трудных моментов является проблема неопытности и субординации. Дело в том, что начинающий еще не владеет большинством навыков, необходимых для походной жизни. А не научив его им, ему нельзя давать задания, требующие соблюдения техники безопасности. Скажем, ему еще нельзя доверить топор, чтобы срубить сушняк. Его еще нельзя послать на поиск родника, он не умеет ориентироваться и может заблудиться. Он не справится с установкой палатки, с разведением костра. Одним словом, первое время ему придется всему учиться. Тем самым он как бы исключается из большинства, как ему кажется, героических свершений и для начала занимается более простыми и менее романтичными делами – уборкой территории, мытьем котлов и так далее. Это может отбить у него желание двигаться дальше. Он может подумать, что старшие запрягают его просто потому, что он новичок, обидится и замкнется. И вот здесь именно старшим очень важно подать пример. Так скажем, начальник отряда, взрослый, самый опытный руководитель, в самый первый день, когда ему вроде бы есть чем себя занять, берет и моет котлы после завтрака. Посыл здесь такой: драить котлы неотстойно. Даже самый уважаемый в лагере человек не гнушается этой грязной работы. Вымыв котлы, он передает их дежурному патрулю со словами: «Какими я их вам отдаю, такими и вы должны будете передать их вашим сменщикам». И никаких обид у новичков по поводу их временной невостребованности в таком лагере не возникает. Учимся побеждать и быть побежденными. Еще одно игровое ноу-хау Сергея Шишляникова. В скаутских лагерях проводятся ролевые игры на местности. В них подростки получают возможность стать на какое-то время воинами, князьями, земледельцами на Руси или в Византийской империи. Они ведут войны, строят укрепления и княжеские терема, обустраивают территорию. Войны ведутся неконтактным способом. Каждая сторона проходит какие-то испытания, по итогам которых становится ясно, кто победил в настоящем бою. Победившее княжество, патруль, присоединяет побежденных противников их территорию и символику. Происходит то, что неоднократно случалось в мировой истории. В идеале дальше они должны вместе продолжать свою великокняжескую жизнь. но на практике проигравший патруль, вместо того, чтобы ощутить себя частью нового государственного образования, очень часто уходит в глухую оппозицию и продолжает вести подпольную борьбу. Для того, чтобы этого избежать, было предложено красивое и очень христианское решение – братание. После одержанной победы победители братаются с побежденными, каждый с каждым, обнявшись и трижды по русскому обычаю облобызавшись. И проигравший князь становится меньшим братом князя-победителя. Возникает ощущение команды, общих целей и задач. Обиды остаются в прошлом, и новое княжество, раскинувшееся на соединившихся землях, сохраняет свою боеспособность, управляемость и настроенность на игру. С одной стороны, это учит достойно проигрывать. С другой, в необидной форме, с тактом, уважением, буквально по-братски, заключать полоненных врагов в дружеские объятия, вовлекать их в процесс. Иными словами, видеть ситуацию глазами другого человека, думать о том, что у него на душе, понимать его состояние и стремиться помочь ему, не утрачивая своего достоинства, с честью выйти из тяжелой для него ситуации. Патрульные полчаса. Понять, простить, поддержать. Следопытские лагерные программы идут, начиная с 1991 года. Методом проб и ошибок выкристаллизовались общие подходы в организации жизни детей. Нередко они расходятся с их ожиданиями, но, как показывает практика, этот дискомфорт впоследствии оправдывается. Для подростков жизнь разворачивается гораздо более интенсивно, чем для взрослых. Она буквально бьет ключом. Для них значим не только каждый день, но и каждый час. Жажда жить, действовать, наслаждаться новыми приключениями и переживаниями. Очень плотное бытие. И с этим нельзя не считаться. Каждый день в лагере – это драма со своим закрученным сюжетом, кульминациями и развязками, обидами и недомолвками, удачами и проколами, ссорами, спорами и радостями. С 7 утра и до позднего вечера дети общаются, молятся, едят, уходят на задания, играют, отдыхают, готовят вечерний костер. В общем, живут интенсивной, насыщенной жизнью. И к концу дня набирают ворох проблем, как в общении друг с другом и взрослыми, так и связанных с лагерным распорядком, прошедшими походами, какими-то недоработками старшего состава. Все эти моменты желательно снять до того, как мы пожелаем друг другу спокойной ночи и ангела-хранителя в наступающие часы тьмы и сна. Как раз для этого существуют патрульные полчаса. В 9:30 вечера по окончании костра патрулям дается 10-15 минут, которые могут растягиваться и до получаса, для того, чтобы подвести итоги дня. Следопыты устраиваются поудобнее и размышляют вслух по очереди, от младшего по возрасту и званию к старшим. В противном случае, как отмечал Суворов, если младшие будут говорить после, они могут постесняться пойти вразрез с более авторитетными суждениями, а в этом разговоре важнее всего искренность. Что выясняется в ходе беседы? А вот что. Что было неудачно и что хорошо в течение дня? Кто с кем и как строил отношения? Что получилось, что нет? Кто чувствует себя обиженным? У кого и в чем надлежит попросить прощения? Какие недочеты были в программе дня? Что следует исправить и учесть на завтра и в дальнейшем? Патрульный, который высказывается последним, помогает следопытам помладше уладить их личные отношения, если в этом есть необходимость. В своем завершающем слове комментирует поступки ребят и взрослых, проблемы, в которых разбирается, и самое главное, записывает те вопросы, которые он задаст взрослому составу на совете патрульных. Вот почему сразу после патрульного обсуждения дня объявляется мягкий отбой и проводится совет патрульных. Во время мягкого отбоя следопыты умываются, чистят зубы, приводят себя в порядок и укладываются спать. За это отвечает подпатрульный. А патрульные уходят на специальный совет патрульных. В нем обязательно участвуют все незанятые взрослые. На этом совете патрульные по той же системе, от младших к старшим, делятся своими впечатлениями о дне, советуются по каким-либо вопросам и доносят замечания своих ребят, как критические, так и позитивные. По итогам совета начальник штаба принимает оперативные решения, исправляя недочеты, снимая конфликты и, по мере возможности, исполняя пожелания детей, переданные через патрульных. Эти патрульные полчаса – важная часть методики проведения лагерей. Во-первых, миром и взаимопониманием закрывается день в патрулях. Во-вторых, появляется обратная связь. Не имея возможности отследить жизнь 120 детей, начинаешь чувствовать и понимать лагерь изнутри. В-третьих, повышается статус патрульного. Это более чем актуально, поскольку зачастую в подростковых лагерях на него смотрят, как на ездовую собаку. Он должен всех построить, обеспечить явку, за все отвечать и, как это нередко бывает, за все получать. Работка пыльная, хлопотная, непопулярная. Нужен пряник. Нужно, чтобы патруль почувствовал, что от патрульного реально зависит жизнь лагеря. Скажем, кто-то в патруле привез с собой в лагерь вратарские щитки. Патрульный предлагает провести дружеский матч с ближайшей погранзаставой. Штаб корректирует программу лагеря, игра проводится, а весь лагерь ставит патрульному плюс. Это поднимает его статус и дает опору при работе с ребятами. Наказать нельзя помиловать. А как? Одна из проблем современной православной педагогики – это проблема дисциплины. Как добиться исполнения приказаний? Проблема кнута и пряника не становится менее значимой от того, что лагерь заявлен как православный. О пряниках отдельный разговор, а вот о наказании хотелось бы сказать следующее. Прежде всего, оно должно быть за дело, а не потому, что кто-то лично мне не нравится. Оно должно быть соразмерным вине и может заключаться, например, в исправлении случившегося. Скажем, ребенок убирает разбросанные им же фантики. Если же речь идет о старших подростках, то, на мой взгляд, оптимальным является то воздействие, которое я однажды наблюдал в летнем морском лагере «Братство под Керчью». Было у нас там на 130 детей три залетчика, которые никак не хотели вписываться в правила и распорядок. И еще был у нас инструктор, который закончил Академию физкультуры и Московскую духовную семинарию. Каждый раз, когда неразлучная троица попадалась, он, как начальник отряда старших следопытов, ее и строил. Выглядело это так. Алексей давал хлопцам по 50-70 приседаний или отжиманий, но при этом приседал и отжимался вместе с ними, читал им мораль на тему. «Но вы же мужики, что же вы делаете?» Далее следовало объяснение того, за что и почему. «Ну, раз уж так вышло, придется вам стать сильными». Кончилось все это тем, что когда за 3 дня до окончания лагеря я сказал взрослому составу, что мы до конца лагеря отменим приседательно-отжимательные наказания, чтобы не омрачать конец лагерной программы, но сообщать об этом детям не будем, то эти трое сумели продержаться до обеда. Они ничего не нарушали, но после трапезы сами подошли к Алёше и попросили: «Лёха, давай мы с тобой поотжимаемся, а ты нам еще что-нибудь расскажешь». Самое страшное наказание – решение о том, что этот подросток больше не будет участвовать в лагерях.
Добрый день, Бах. Подъем ранний, 7 утра. Причин тому несколько. Первое. Когда мы, следуя каникулярным стонам измочаленных школой детей, делали подъем в 9, нам приходилось вылавливать их по ночам часов до 3.
Во-вторых, поздний подъем приводит к тому, что утренняя мачта, если она проводится на природе, оборачивается солнечными ударами. В-третьих, мы лишаем себя возможности воспринять красоту просыпающегося мира. Кроме того, для всех лагерных затей у нас больше светового времени, что в случае игр и походов снижает травматизм. Наконец, крестьяне на Руси вставали еще раньше, следуя естественному природному ритму. И не случайно народная мудрость: кто рано встает, тому Бог подает. И все же, как подсластить эту пилюлю? В 2004 году мы проводили трудовой лагерь, в котором подростки от 14 и старше восстанавливали Иосифо-Волоцкий монастырь. Размещались в трехэтажном деревянном доме. Там было электричество и мощный музыкальный центр с колонками. И тогда родилась идея. Ксюша, одна из наших следопытов, училась в то время в Гнесинском училище. По моей просьбе она подобрала записи легкой классики. «Вивальди ночь», «Бетховен к Элизе», «Моцарт турецкий марш», «Чайковский танец маленьких лебедей», «Брамс вальс номер 5», «Прокофьев танец рыцарей» и тому подобное. Каждая по 2-5 минут. И диск с этими мелодиями дежурный по лагерю запускал за 10 минут до подъема. Точно так же проводился и отбой. И надо сказать, что почти все благодарили за эту возможность услышать великую музыку и насладиться ее красотой. С тех пор мы, по возможности, продолжаем эти музыкальные инъекции и в других лагерях. Не будет преувеличением сказать, что музыка и песня формируют душу. Поэтому в БПС звучит бардовская и христианская песня. К сожалению, в том культурном вакууме, в котором вырастают современные дети, раздаются только шум попсы и телепузиков. Как отмечал незадолго до смерти Булат Акуджава в «Крещении Иоанн», авторская песня, которая когда-то была в авангарде, стала одним из последних бастионов арьергарда борьбы за души следующего поколения. Песенное слово Акуджавы и Галича, Городницкого, Висбора и Высоцкого особенно значимо для целей катехизации, поскольку, не обращаясь напрямую к текстам Писания, эти авторы доносят до аудитории вполне ясное развлечение добра и зла. С одной стороны, благородство, правда, надежда, верность, с другой – предательство, ложь, трусость, измена. Научить ребенка жить не по лжи уже означает подвести его к тем глубинам евангельской этики, где блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Более того, даже в мире молодежной субкультуры можно встретить оазисы милосердия и любви. Пел же Виктор Цой: «Я никому не хочу ставить ногу на грудь». На слуху имена Юрия Шевчука, Николая Расторгуева. Едва ли стоит с порога отбрасывать творчество тех, кто всерьез принял и исповедует православие. В разумных пределах эти песни могли бы звучать и в православных лагерях. Может показаться странным, но с большей осторожностью следует подходить к отбору песен, ставящих своей целью более непосредственным образом являть христианство. Здесь важно суметь пройти между Сциллой восторженности, присущей протестантским и католическим авторам, и Харибдой уныния, иной раз переполняющего произведения православных сочинителей. На наш взгляд, образцом православной бардовской песни может служить многоголосие Юрия Висбора, написанное в память о том, как в детстве он пел в церковном хоре.
Погруженность в словесность. Одна из основных методик братства православных следопытов – учеба через дело. А какое дело способно заставить современного тинейджера обратиться к словесности? Дети выпадают из культуры. Как задать обратный вектор к высокой русской словесности? К поиску ответов на эти вопросы нас подтолкнула одна история-страшилка. В летнем Федоровском городке 2002 года три девочки 14-15 лет отвечали основы православия. Подготовились не очень, и мы решили поглубже прозондировать их познания в других областях. Кто написал Муму?
Достоевский.
Вместе с Некрасовым. Еще Пушкиным помогал. Пытаемся вытащить неудачниц. А чем памятен для Российской империи 1812 год? Надо сказать, что они только что вернулись с экскурсии в Бородино.
Большой засухой, кажется.
Какое горе потрясло Россию в 1837-м? Именно в этом году трагически погиб Пушкин.
Началась война с Турцией.
Народная тропа явно подзаросла.
Почему они такие?
Потому что узнают об окружающем мире из интернета и журналов. Эти девицы только начали участвовать в программах братства, но и опытные следопыты выдают подобные перлы. И мы нанесли ответный удар. К следующему же лагерю, благо он проходил на Псковской земле, всех обязали. Первое – выучить хотя бы одно стихотворение поэта, чей прах покоится в Святогорском монастыре. Второе – познакомиться с его биографией. Третье – знать историю и святыни Пскова и Печор. Дело было в день рождения нашего инструктора. Выбрав момент, когда к вечеру дети слегка проголодались, им сообщили, что чаепитие начнется только после того, как каждый порадует юбиляра стихами. И надо было видеть, с каким выражением читались эти стихи. Даже на тех, кто ничего не подготовил, вдруг нашло вдохновение, и мы еще раз оценили богатство школьной программы. Правда, пришлось по несколько раз выслушать письмо Татьяны от девиц. Ребята оказались более памятливыми. На мой взгляд, поэтический день рождения удался, хотя впоследствии кое-кто обвинял нас в зверстве, видимо, опасаясь, что подобные эксперименты придутся по вкусу и их преподавателям. Аппетит приходит во время еды. Убедившись, что дети просто мечтают вспомнить все то, что казалось столь ненужным на уроках литературы, мы пошли дальше. В весенний лагерь взяли с собой Пастернака и Бродского. Включили в программу «Страстной цикл из доктора Живаго», «В больнице Бориса Пастернака» и «Сретение Иосифа Бродского». Поручили каждому следопытскому патрулю выучить по стихотворению, по две строфы на брата, проработать его евангельский контекст, понять смысл и, насколько возможно, поэтику. И, вопреки скептикам, они выучили и продумали. Читали не как попугаи, с умом. Конечно, пришлось попотеть. Трудны взрослые стихи. Еще труднее соотнести их с Новым Заветом. Но, оказывается, именно это подростку и интересно. Он ищет нагрузки, значит, надо ее дать. Кроме того, помогая детям, наши инструкторы, студенты, сами по-особому прочувствовали Новый Завет, увидели его литературное отражение, осознали, как Евангелие прорастает сквозь русскую культуру, как культура может вести ко Христу. Для нас главным результатом было то, что после лагеря одна девочка обратилась с просьбой отксерокопировать ей «Сретение Иосифа Бродского». Так мы вышли на новый профиль своей работы. Отныне во всех лагерях учат стихи. По слову Матроскина, заработало. Однако это еще не все. Мало увидеть христианскую подоснову русской культуры. Надо еще уметь об этом рассказать. Иностранцам. Кроме того, любой руководитель детского лагеря всегда жаждет глотка тишины. Вот как был найден способ поймать сразу двух зайцев. Когда в том же весеннем лагере мы составляли маршрут для завершающего скаутского ралли, эстафеты, в которой необходимо применить все полученные навыки, то легенду, указывающую патрулю его задание, написали по-английски. Рискнули, предположив, что в каждом патруле найдется хотя бы один следопыт-англофон, а если нет, пусть решают задачу сами как смогут. Попробуют найти словарь или подружиться с полиглотами. Разведка боем прошла успешнее, чем ожидалось.
Они прибежали раньше запланированного, все разгадав, во всем разобравшись и вовсю обсуждая свои победы. По мере возвращения патрулей гвалт нарастал. Продираясь сквозь него, взрослые лихорадочно подписывали дипломы к мачте закрытия, на которой торжественно подводятся итоги лагеря, повышаются следопытские разряды, вручаются подарки и памятные грамоты. Но аккуратная работа и детский энтузиазм – вещи несовместные. И тогда «Dear children, you must speak only English before mast». «Чатца, до мачты только по-английски», – изрекли мы новый закон. Чатца вздохнули, но... И после нескольких жалоб на то, что «it's terrible» – это ужасно, начали общаться на языке жестов, прибегая, впрочем, и к языку Шекспира. Их языковые конструкции не отличались замысловатостью, но, первое, вновь пригодилась школа, причем выиграли знайки. С педагогической точки зрения были активизированы школьные знания, а тем самым задана мотивация к учебе. Второе, стало на порядок тише. Третье, отныне в лагерях Братства православных следопытов будет неожиданно звучать английская речь. Тем более, что братство поддерживает дружественные отношения со скаутскими организациями Европы и США. Так что навыки, глядишь, и пригодятся, обращать друзей в православие. А Шекспира пока решили просто почитать. И сонеты, и знаменитое гамлетовское размышление о том, что ожидает человека после его смерти. «To be or not to be» – «Быть или не быть». Были же, в конце концов, немецкие, французские и английские дни в воспитательной системе российских императоров. Святой царевич Алексей, сам скаут и небесный покровитель православных следопытов, этими языками владел. Надо идти ему вслед. Кроме английского, в БПС запланирован еще и греческий для начинающих. Но это уже другая история. Смысловой фокус – литургия. В чем же цель всех этих решений? В том, чтобы не только изучение аскетики закладывало фундамент церковности ребенка. Наша задача так смоделировать все отношения в лагере, чтобы следопыт приобрел опыт насыщенный, интенсивный, интересный, обогащающий и, что самое главное, подлинной христианской жизни. Христианство здесь раскрывается не через слово, а через самую жизнь. Как ведут себя взрослые, чем они живут, как выстраивают отношения между собой и с ними, просят ли прощения, как готовятся к исповеди, готовы ли пойти на компромисс и в каких ситуациях. Скаутинг зиждется на идее служения, служения Богу, служения Отечеству и служения ближним, что предполагает и постоянную работу над собой. Тем самым задается система нравственных координат, выстраивается ценностная иерархия. Следопытская организация использует метод малых групп. Ребята действуют командами по 6-8 человек. Это учит взаимодействию. Много детей приходят из однодетных семей. В походах они учатся общаться и находить компромиссы. Походная жизнь – дело опасное, поэтому она предполагает учебу. Лесные и снежные убежища, костры, узлы, сплавы, выпечка хлеба и приготовление пищи. Обучение ведется через практический опыт. Лучше всего дети запоминают руками. Наконец, программы катехизации рассчитаны на походные условия. И эти программы не только разговор о содержании нашей веры, например, через обращение к древнерусской иконописи, но и беседы у костра о темах, волнующих подростков. Цель всех этих занятий и бесед – подготовка к исповеди и к литургии, которая является смысловым фокусом всей лагерной программы. Сами задания, которые даются следопытам, подводят их к тому, чтобы, раскрывая свои способности, не переступать заповедь любви, чтобы внутреннее богопредстояние вошло в плоть их жизни, чтобы в итоге участие лагеря в литургии приносило свои плоды, чтобы наше причастие телу и крови Христовым, по по дерзновенному слову святителя Льва Великого, превращало нас в то, что мы получаем. Что получается? Получается не все и не так, как зачастую хотелось бы. Однако прошло уже 17 лет, и можно подвести какие-то итоги. Во-первых, программа оказалась достаточно удачной, в том смысле, что она адресована всем без исключения детям, во всем многообразии их талантов и увлечений. Так называемые следопытские специальности охватывают все стороны жизни подростка. Во-вторых, будучи волонтерской, эта программа не требует больших финансовых затрат, что позволяет организовать жизнь отряда при любом церковном приходе, в школе, клубе, как в Москве, так и в регионах. Братство работает с различными социальными слоями, и с теми, кто обеспечен, и с теми, кому сейчас трудно. В следопытских отрядах снимаются кастовые или групповые предубеждения. Ребята учатся дружить и общаться, независимо от того, к какой социальной группе принадлежат их родители. В-третьих, система получаемых учебных разрядов позволяет работать с детьми не от случая к случаю, но с последовательным освоением все новых навыков и умений. БПС проводит подростка через все трудности переходного возраста, постоянно ставя перед ним возрастающие по сложности задачи. Можно заметить, что таков же, в принципе, всякий путь возрастания человеческой души. В-четвертых, следопытство не только обучает, но и воспитывает. Нравственный рост не менее важен, чем объем знаний. Опыт молитвы, общение с верующими наставниками и сверстниками, посещение святынь, храмовое богослужение, возможность исповедоваться и причащаться – задают систему нравственных координат, обращают человека к Богу любви. В-пятых, в этих программах происходит социализация подростка. Он входит в общество и делает это при поддержке взрослых, в то время как многие его сверстники проходят свои университеты в подвалах и подворотнях. Подросток социализируется через работу в патруле, в которой важны не только его практические навыки, но и его умение ладить с людьми, добиваться поставленных целей неконфликтным путем, решать нестандартные задачи. Тем самым закладываются основы умения организовать свою жизнь в социуме, преодолевать трудности, находить выход в самых, казалось бы, сложных ситуациях. Подросток, который выдержал следопытские испытания на природе, сам построил себе жилище, нашел и приготовил еду, построил на речке переправу, научился ориентироваться на местности, смог подключить к решению этих задач друзей, повзрослев, сможет в нужный момент принять верное решение уже на другом уровне сложности, будет к этому психологически готов. В-шестых, мы предполагаем, что получивший такую подготовку подросток сможет реализовать свои навыки и умения и в работе в детских домах, больницах и домах престарелых. Работа в этом направлении нами уже проводится. И первый удачный опыт – это курирование нашими воспитанниками нескольких детских домов, где они регулярно играют с детьми, передают им свои навыки, берут их с собой в походы. Следопытская методика призвана готовить будущую элиту страны. Не случайно 3/4 представителей деловых кругов Запада – бывшие скауты. Нашим детям предстоит жить в эпоху глобализации, в мире без границ и ограничений. Сумеют ли они достойно представлять свою страну с ее историей и культурой? Сумеют ли они явить людям Востока и Запада не только русскую науку и русский бизнес, но и глубину русской мысли, красоту русского искусства? С нашей точки зрения, именно православно ориентированный скаутинг – это один из шансов России не раствориться в грядущем новом мире, но донести и до него свет нашей веры и святости. Наконец, для нас чрезвычайно знаменательным является то обстоятельство, что именно Россия дала миру скаута, причисленного к лику святых. им был убиенный большевиками сын императора Николая II, цесаревич Алексей, ныне небесный заступник российских следопытов. Нам могут возразить, не слишком ли это все похоже на турлагерь с православным уклоном, не слишком ли много внимания уделяется внешней атрибутике, форма, нашивки, разряды и так далее. Но ведь дело в том, что нам нужно не просто преодолеть гиподинамию городских подростков, которая в переходном возрасте способна разрушить физическое и психическое здоровье, но и предложить свою христианскую, то есть творческую, деятельную, осмысленную альтернативу всеобщей вялости и безразличию, которые в современном обществе становятся хорошим тоном. И говоря об этом состоянии, от которого мы считаем необходимо защитить детей, нельзя не вспомнить, что отец Александр Минь называл его «дряблостью духа».